Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И Константин Мацан. Добрый вечер. У нас сегодня в гостях уже не в первый раз в нашей студии. Для нас это очень радостно. Юлия Казанцева, пианист, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения. Добрый вечер.
Добрый вечер. У нас сегодня очередная прекрасная история про человека, который изменил нашу культуру, изменил нас, изменил 20 век тем, что писал прекрасную музыку. Он, конечно, не один такой был. По меньшей мере, было пятеро, кто принадлежал могучей кучке, о них мы еще поговорим. Но вот эти люди, они... можно сказать, на пороге вот 20 века вернули в музыке интерес к русской традиции, за что им низкий поклон, потому что если культура от своих собственных корней себя отрезает, то недолго ей осталось. Благодаря Римскому-Корсакову, герою нашей сегодняшней программы, удалось этот момент отсрочить. Уж не знаю, на каком этапе мы сейчас, да, но, тем не менее, музыка и Бородина, и Римского-Корсакова, и, в общем, Балакирев, который руководил всей этой могучей кучкой, Мусоргский, всем этим людям низкий поклон за то, что сегодня у нас есть возможность смотреть на нашу собственную историю вот в таком красивом обрамлении, скажем так. В нашей истории много что было, но хорошо, когда есть некое художественное осмысление, что ли, потому что слушаешь и не только кусаешь локти, как сложны были некоторые наши исторические этапы, но и удивляешься этой красоте. А это тоже важно, мне кажется. Без вот этой красоты мы схлопнемся, как улитки, и правда недолго нам останется. Я прошу прощения за этот свой такой слегка взбалмошный вход в наш разговор, но вместе с тем, да, Римский-Корсаков человек действительно уникальный по целому ряду параметров. И, наверное, Юль, с детства начнем, да, вот прямо с самого-самого, чтобы было понятно.
Да, с детства начнем, но вы сказали одно слово, которое я хочу тоже прокомментировать. Красота. Римский-Корсаков уже во взрослом возрасте составил такое шутливое объявление в газету. «Утеряна красота в музыке, нашедшему полагается вознаграждение».
Ах.
Да, это к тому, что ведь он писал музыку в какое время? Ну, начнем с того, что жизнь у него была долгая, и много чего в музыке происходило на протяжении его жизни, но это начинался период, когда пошатнулись устои музыкальные, когда начинались уже такие музыкальные эксперименты, когда музыка уже, грубо говоря, да, она была не очень красивой иногда. И вот Римского-Корсакова это очень волновало, и он был один из тех, кто, несмотря на все новые веяния, несмотря на то, что уже и 20 век наступил, а он вот все равно продолжал писать красивую музыку. Пусть это кому-то казалось несовременно, но вот он от своего не отступал. Он был рыцарем музыкальных традиций. И про него мне хочется сказать, что это не такой уж частый случай, когда... восхищаешься вот великим человеком, великим композитором в равной степени и за то, что он сделал, и за то, каким человеком он был. Он был великим человеком. Тут без пафоса не обойтись, но это правда. А если действительно вспомнить, что мы все мы из детства, и как психологи говорят, детство оказывает влияние на всю нашу жизнь, то какое у него было детство? Ведь он был уверен, что станет моряком. Так было заведено в их семье, что все мужчины, как правило, отправлялись служить на морскую службу. Брат его старший, он был на 20 лет старше, он дослужился до контр-адмирала. И перспективы открывались самые радужные.
Ну и папа там, по-моему, тоже,
и
да?
Папа, да, ну папа был вообще какое-то время вице-губернатором Новгорода. То есть это была очень замечательная семья во всех отношениях. Счастливая, хорошая семья. Музыка звучала, но как это было принято во всех домах? Вот немного. Стоял инструмент, и папа, и мама, они иногда играли, и его учили, но это не было какой-то страстью. Вот страстью было море.
На каком-то портрете известном его изображают, да, изображали вот в морском кителе,
да,
морской форме.
Да, конечно, он этим бредил, он болел, потому что, представьте, вот маленький мальчик, он родился в городе Тихвин, это вот маленький городок, и он постоянно получал открытки и письма от старшего брата, который совершал кругосветное путешествие. Вот весь мир, представляете, вот манит. Конечно, он поступает в морское училище, конечно, он его блестяще заканчивает, но вот тут происходит такой небольшой перелом в его сознании. Я хочу прям вот прочитать его же слова, потому что он вел летопись своей жизни, он потом называет это летопись моей музыкальной жизни, где сам описывает все и детство, то есть мы на самом деле очень сознанием дела можем сейчас говорить о его жизни, вот с его же слов. Он пишет, что «Оказалось, я совершенно не в состоянии приказывать по-военному, покрикивать, ругаться, говорить начальственным тоном с подчиненными. Все эти способности совершенно необходимы в морском деле, особенно в военном морском деле, а у меня они полностью и, безусловно, отсутствовали». Вот, ну, характер не тот.
Ну, это, кстати, не помешало ему все равно кругосветное путешествие совершить.
Не помешало, но это драматический момент. Это уже очень даже первая в его жизни драма, потому что в 16 лет он заканчивал училище и познакомился как раз с Балакиревым. А Балакирев, он такой же молодой человек, ему 20 с небольшим. И Балакирев, он настолько горел вот своей идеей создания новой русской музыки, вообще горел любовью к музыке, что он заражает молодого Николая Андреевича, который был к этому готов. Он уже начал ходить слушать оперу, он уже начал заниматься, брать уроки игры на фортепиано. То есть ему это невероятно нравилось. А Балакирев, он как бы подлил еще масло в огонь. И начал ему внушать мысль, а что ты сам сможешь стать композитором? Ты сам сможешь что-то сделать вот для этого музыкального мира? Ты можешь написать симфонию русскую, которой у нас еще не было. Глинка ведь умер, так и не написав симфонию. Он написал две оперы «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила», а симфонии не было. А уже на дворе 60-е годы, а все так и не написано.
А симфонии все нет?
Да, русской симфонии
так?
Где нет? И часы тикают. Именно. И вот семья горячо не одобряла такое вот увлечение музыкой, потому что музыка — это светский навык, это замечательное развлечение, но это не может быть делом жизни. Контр-адмирал, брат, а тут какие-то фантазии о симфониях. И его отправляют в кругосветное плавание на 3 года. И представьте, что вы влюбленный молодой человек, 18-летний, да, влюбленный в музыку, и вас разлучают. Вот
ужасно.
Представьте, ужасно. Вот Костя
900 дней, даже 1000 дней, и вот вставать каждое утро с стрелой в сердце.
Не, ну что-то он там пытался же писать во время кругосветного
путешествия. Он подготовился. Он, во-первых, взял с собой немую клавиатуру. Взял с собой, чтобы не расставаться.
Немую клавиатуру?
Немую клавиатуру. Ну, а не было инструмента на...
На корабле.
Да.
А что это такое немая клавиатура?
Ну, просто нарисованные, это может быть разные конфигурации, но самое простое — нарисовать на куске картона клавиши.
То есть просто он играл без звука вот пальцами?
Да, шевелить пальцами, чтобы они за 3 года не одубели. Это
сейчас покупают синтезатор вместе с наушниками,
да,
и играют себе в уши.
Тогда
действительно с портативным каким-нибудь устройством прямо в кармане. Но, естественно, да, такой возможности у Римского-Корсакова не было. Так все-таки в этой кругосветке, несмотря на массу задач, которые ложились на его плечи в связи с самим путешествием, он же все-таки там был...
Он на службе.
На службе,
был,
да, да, это же не тур был, такое туристическое путешествие, экскурсионное. И он, по-моему, как-то продвинулся в написании симфонии.
Вот
чуть ли не первую, вторую часть.
Я опять цитаты, я тут понавыписывала цитат, чтобы отвечать вот именно от лица самого Николая Андреевича. Он пишет своей матери с корабля прямо, да, с путешествия. «В продолжении 2-летнего плавания я ничего не сделал для своего музыкального развития. Я музыкально отупел. Талант у меня есть. И мне это не кажется, а я знаю это наверняка. А если другим только кажется, то мне никакого дела до того, что им кажется, нет. А я знаю то, что знаю». Это... Я хочу еще раз повторить, 18-летний молодой человек, у которого есть вера. Вера в свое предназначение. Он не хотел идти вразрез с желаниями своих родителей. И мне кажется, это вот первый такой его человеческий подвиг, Послушание. Родители его, да, да, это именно послушание, тем более родительская вот воля, он ее выполняет. Хотя он больше всего на свете хотел остаться. Но он тут не совсем справедлив к себе. Он, да, может быть, ничего не написал и музыкально отупел, как он говорит, но, во-первых, на корабле была шикарная библиотека, и он регулярно отчитывался Балакиреву, что он прочитал. Он прочитал всего доступного Шекспира, Гёте, Шиллера, Гомера полностью, Одиссею, Илиаду полностью. Вы видели это, объемы эти, да, вот текста полностью? Я видела, я вот уже заодно только это его...
Да-да-да, список кораблей, да.
Потом русская литература, конечно. То есть за эти 3 года он прочитал столько, сколько нормальный человек за всю жизнь не прочитает. И самое главное, это то, что он увидел за эти 3 года. В 19 веке. Угу. Вот представьте, среднестатистический человек, что он видел за свою жизнь. А Римский-Корсаков в Рио-де-Жанейро был, в Нью-Йорке был, по Бразилии гулял, в Лондоне он был, во Франции он был, в Италии он был, он мир видел. Поэтому, вот, например, поэтому в его музыке столько удивительных пейзажей и, конечно, морских пейзажей. Он неоднократно потом признавался в любви к морю. Да, он не стал военным морским офицером, но вот эта любовь к морю осталась на всю жизнь, безусловно, и перешла в его музыку. Он один из самых величайших вот именно морских живописцев музыки.
Такой айвазовский от
да,
музыки.
Да, конечно.
Самое время, наверное, к музыке перейти. Садко.
Да,
одна из,
раз.
Наверное, самых известных опер, причем она так, в жанре оперы былина написана, Римским-Корсаковым. Юля, что послушаем и что скажете об этом музыкальном произведении?
Во-первых, я скажу, что у Садко есть двойник. Потому что есть еще симфоническая поэма, которую он написал, собственно, вернувшись из плавания, появляется симфоническая поэма «Садко». А потом уже много-много лет спустя, ему уже было 52 года, он пишет целую оперу «Былину Садко». И здесь что интересно? Во-первых, он использует вместе с либреттистом Владимиром Бельским, который становится его близким другом и часто уже с автором, текст «Былин», текст народных песен, каких-то народных заговоров, то есть именно былинный стих. Это было очень необычно на сцене вот слышать такой текст. Конечно, эта опера не всем понравилась. И более того, тут такой скандал случился, что до этого оперы Римского-Корсакова ставили, как правило, в Мариинском театре. А тут, после прогона, сказали, что это слишком сложно, это слишком скучно, слишком дорогостоящая такая гигантская постановка, там опера, представляете. И сам Николай II... Ему отправили как бы на утвердить или отклонить. Он написал, что подыщите что-нибудь более веселое. И Садко сняли. И вот с того момента начинается раскол в отношениях официальной власти и Римского-Корсака. Вот к чему это приведет в конце жизни, мы еще увидим. Вот с этой
диссидентствующий
точки.
Такой он.
К опере «Кощей бессмертный».
Да, и не только.
И к «Золотому петушку». Да. И так, если посмотреть, о чем это написано. Да. Хорошо, Садко послушаем тогда сейчас.
Это именно из оперы, это фрагмент вот, «Погружение в морское царство».
Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера.
Юлия Казанцева, пианист, искусствовед, кандидат искусствоведения, лауреат международных конкурсов, сегодня с нами в программе «Светлый вечер», и мы говорим про любимейшего нашего композитора Николая Римского-Корсакова.
Костя такой гордости прям произнес, любимейшего композитора.
Но... Я прям ждал уже, когда мы вот в наших с Юлей беседах, mm-hmm. регулярных радиоэфирах, да? к этому подойдем, потому что ну, для меня просто одно вообще из самых таких вот эстетически сильных Правда. Впечатлений детства ага. — это Лемешев поет песню «Левка» ага. в фильме «Музыкальная история», вот эту знаменитую арию из оперы «Майская ночь».
Да.
И это что-то такое, вот, что, мне кажется, сразу влюбляет в Римского-Корсакова на всю жизнь, и это уже это навсегда.
Ой, вы знаете, про эту оперу у нас не будет этого фрагмента, но я прекрасно помню, о чем вы говорите, и фильм замечательный, всем горячо рекомендую. Эта опера «Майская ночь», она ведь не просто так опера. У Римского-Корсакова был такой кризис в жизни, когда он ничего, ну, почти ничего не писал, и это тоже вот к разговору о том, какой он был человек. Представьте себе, что уже у него написано несколько симфоний, две симфонии, уже успех, вот и «Садко», симфоническая поэма, и первая опера «Псквитянка» уже идет с успехом. То есть он молодой, многообещающий, уже успешный композитор. И вдруг он решает, что он, по большому счету, ничего не умеет. Потому что он нигде не учился. Он занимался самообучением под руководством Балакирева, что у него нет какой-то базы. И он сознательно...
Потому что он в консерватории преподавал в статусе профессора.
Его позвали в этот
профессора.
Момент в консерваторию. Когда он начал преподавать, он как раз и понял, что он сам ничего не знает. Ему самому нужно срочно учиться. И начинается вот сознательный такой пост.
А что он преподавал?
Композицию, инструментовку, то есть все композиторские дисциплины. Он сам начинает изучать полифонию 17 века, 16 века. То есть, казалось бы, зачем вам это надо? Вы прекрасную музыку пишете, она всем нравилась. Продолжайте в том же духе, что называется, не заморачивайтесь. Нет, он несколько лет погружается вот туда вглубь музыкальной истории, осваивает все, казалось бы, ненужные умения, вот полифонические всякие сложные техники письма, пишет фуги. У него более 60 фуг, которые, опять-таки, казалось бы, никому не нужны. Кто сейчас будет фуги играть? Их никто и не играл, но он их писал для себя, чтобы освоить все возможные техники письма. И в итоге друзья уже волновались, что вот он погряз вот в этой схоластической науке.
Самообразование погряз.
Причем ведь кучкисты, мы еще о них поговорим, но у них была четкая позиция. Консерватория — это зло.
Да-да.
Это зло,
да.
потому что музыка — это...
Академизм.
Нет, это схоластика, потому что музыка — это вдохновение. Нужно изучать, конечно, великих мастеров прошлого.
В их представлении консерватория — это, если я правильно понимаю, Прокрустово ложе, где занимаются
там, да,
уравниловкой,
да,
да. а талант, он самобытен,
да,
и должен быть индивидуальный подход
идея,
и так далее.
Да, любая там на корню, вот, да. все вот это. И вдруг Римский-Корсаков, он в каком-то смысле во вражеский лагерь переходит. Да, он перешел во вражеский лагерь. Но чем закончилась эта история? Вот несколько лет фуг и самообразование. Он пишет оперу «Майская ночь». Это опера...
Запредельную по красоте своей.
Да,
просто.
И ведь он просто выходит на другой уровень мастерства. Он понял, что он далеко на вот этом юношеском вдохновении, он бы не продержался.
На порыве.
Да, не было бы 15 опер, это совершенно точно. А когда он делал своей жене предложение, мы как раз сейчас о ней будем говорить, они читали, представьте себе, вслух «Майскую ночь» Гоголя. И во время чтения он сделал ей предложение.
Тут надо пояснить, там же в названии этого литературного произведения фантастического,
нашли,
прекрасного.
Что читать вообще.
Есть там запятая, да, и продолжение. «Майская ночь» или «Утопленница». Это для тех, кто не помнит. Но, я думаю, что помнят все, да. А, действительно романтично. И в такой обстановке он...
Ну, а мне,
что,
знаете, больше всего трогает, что... Да, серьезно. Что вот читали вслух. Представляете, молодой человек вот с девушкой, они вот сидят рядом, читают вслух, и во время чтения он делает предложение. Мне вообще-то вот эта картинка вот так ярко стоит. Да. И она потом ему говорила, что напиши оперу на этот сюжет. Вот несколько лет прошло, и он пишет действительно невероятно вдохновенную лирическую оперу.
Ой, прекрасно. А ведь повезло ему с женой.
Вот, да,
Юль?
Да.
Вот
да.
Редко так бывает. Достоевскому повезло с Анной Григорьевной Сниткиной. Не с самого начала она, к сожалению, появилась в его жизни. Но так вот, если посмотреть, кому из великих достались действительно жены, которые бы окрыляли, вдохновляли, были тылом, хранительницами очага, они тянули бы одеяло
Нет,
на себя,
знаете, я вам,
да,
скажу,
выносили бы мозги.
Может быть, я слишком категорична, но они сами виноваты. Они все эгоисты. Это нормально для художника быть эгоистом. Да, искусство на первом месте — это как бы типичное поведение великого там, композитора, писателя, не знаю. Римский-Корсаков в этом случае он исключение. Он говорил, что семья для него на первом месте. Да, музыка тоже, но семья тоже. И от мужа-то, в общем-то, все зависит, наверное. У многих великих были прекрасные спутницы жизни, но они просто не могли вынести существование рядом с вечным вот, эгоистом. Mm. Да, а Римский-Корсаков не был эгоистом. И как они встретились с Надеждой Николаевной Пургольд? Она была красавицей. Есть фотографии, действительно, какая-то вот красота удивительная. В нее были многие влюблены, и она была обязательной участницей вот собрания кучкистов.
Она была пианисткой.
Она была не просто пианисткой, она была выпускницей консерватории, и у нее был феноменальный талант музыкальный. Вот Римский-Корсаков ей как-то наиграл антракт к своей Сквитянке. Он как раз писал свою первую оперу, а она сходу его записала. Как диктант. Только представьте
нотами.
Это. Нотами. Сходу гигантский, гигантский вот этот фрагмент. Причем во всей полноте вот фактуры все это записала. Но она его этим, конечно, поразила и сразила наповал. Она-то в него была сразу влюблена. И вот она писала в своем дневнике, это еще до женитьбы она вела дневник, там такие слова есть. «Когда я слушаю некоторые излюбленные вещи Корсеньки»,
Корсеньки.
Корсенька.
Ми-ми-ми. Простите. Не, ну жена имеет право, конечно.
Она же тут не жена, но тоже уже имеет право.
Но это дневник, да?
Дневник, да.
Запись не предназначена изначально для публикации.
Ну, я прошу прощения, мы все-таки тут.
Но все-таки это, да, у великих это правило, что их дневники потом, если сохранены, то они публикуются.
Ну, что делать, да, судьба такая. То во мне происходит такой внутренний восторг, что нет возможности держать его в себе и не выразить его. Тысячу раз счастлив тот, кто таит в себе такую божественную искру. Вот она его боготворила, конечно, она не просто им восхищалась, и она стала не только музой, женой, матерью семерых детей, она стала его соавтором, секретарем. У них в кабинете стояло два письменных стола рядом. Если бы не она, то не было бы 15 опер. Это тоже точно я вам говорю. У него было такое слабое зрение, плюс астигматизм. Она делала всю черновую работу, переписывала. Она делала переложение его оперы для фортепиано. А это способствовало популярности, росту популярности музыки, потому что тогда же все играли. И одно дело, когда только в опере идет музыка, а другое дело, когда ты в магазине можешь купить, пожалуйста, играй. То есть музыка Корсакова, его опера, они звучали, просто в домах звучали, пели арии, играли в переложения. Вот, и есть, знаете, вот история любви, Ромео и Джульетта все знают, да, история любви, самая прекрасная на свете. Мне кажется, что самая прекрасная на свете, я, конечно, сейчас, может быть, слишком пафосно говорю, но для меня это история вот Римского-Корсакова и его жены. Потому что что через 30 лет было бы с Ромео и Джульеттой, мы же не знаем, угу. Как там у них сложилось. 7
а
детей.
А про Римского-Корсакова да. и его супругу можно было бы снимать программу «И будут двое».
Да, вот было бы прекрасно. Мне кажется, им было чем поделиться секретом своего семейного счастья.
Потрясающе. Я опять же слушаю вас и понимаю вот это сравнение с Федором Михайловичем Достоевским и Анной Григорьевной Сниткиной, и не случайно. Она ведь тоже была для него секретарем, стенографисткой. Она привела в порядок его финансовые дела, хозяйственные. Благодаря ей продуктивность его настолько возросла,
да,
что вот
да.
с этой феноменальной скоростью писать вот эти романы, все помнят, какого они размера, да, какой толщины эти книжки, с ними ими обороняться просто. Что можно в качестве самообороны носить в сумке том Достоевского. Вот. Безотказное оружие, как вариант, да. Но почему? Вот именно потому, что была женщина, которая умела структурировать его мышление, помогать ему, записывать максимально быстро за ним ход его мысли и так далее. Это редко так бывает, но с кем случилось, там очень повезло. Опять же, с моей точки зрения, случайностей не бывает, и это не результат везения. Вот что излучаем,
безусловно,
то и получаем. Это значит, что Римский-Корсаков, вот у него, он был готов к такой женщине в его жизни. И она была, вот, ну, он подготовил для нее место, чтобы она там появилась. И ей было там очень хорошо.
Вот все дети говорят, их дети говорят, что у них были идеальные отношения. То есть не то, что ссор не было, у них могли быть какие-то, даже не ссоры, а размолвки. Она была всегда честна, если ей что-то не нравилось в его музыке, она говорила. Но, правда, ходила иногда до того, что она сказала, что ей что-то не понравилось, а он эти вот ноты написанные выкидывает. Она потом бегает, их собирает. Это вот он на даче, вот и вот так, знаете, в сердцах и выкинул, раз тебе не нравится. Но он прислушивался к ее советам. Безусловно, она была самой главной, не то что цензор, она была его соавтор, это хорошее, мне кажется, слово. И, вы знаете, после смерти, ведь она его пережила на 11 лет. Тут есть разные варианты поведения, когда ты лишаешься главного человека в своей жизни, ты можешь закрыть все двери и раствориться в горе. Она сразу же начинает работать. Она приводит в порядок все его наследие. Она от руки переписывает. Это уникальное произведение, летопись моей музыкальной жизни. Это же не только он о себе пишет. Это летопись, можно назвать летопись русской музыкальной жизни в течение 50 лет. То есть мы имеем такой уникальный документ, что происходило. Римский-Корсаков подробнейшим образом, очень честно рассказывает, вот, какая музыка звучала, что... Какие музыкальные мысли бродили в головах. Вот это все она переписала от руки, это все было издано, и она начинает работать над тем, чтобы сделать музей Римского-Корсакова. Представьте, 1919 год, это вот когда она умерла, начинается уплотнение, делают коммунальную квартиру. Она хранит все, включая самые любимые его чашки, ложки, вот все-все она пытается сохранить. Она передает это своим детям. Когда ее уже в живых не было, они продолжают ее дело. В блокаду они сохраняют квартиру,
потрясающе,
сохраняют вещи. И когда в итоге разрешают сделать музей, вот там сейчас, знаете, в Петербурге,
да,
в Петербурге, если вот туда зайти, это удивительное ощущение. Кажется, что вот Николай Андреевич, он просто вышел. Он сейчас вернется, потому что все вот на местах, вся его, вот его чашка, вот цветы, вот его кресло, вот он просто вышел. Это сила любви.
Потрясающе. Давайте послушаем музыку.
Да, это будет «Снегурочка». Это будет, безусловно, может быть, одна из самых прекрасных сказок о любви. Последняя ария «Снегурочки», когда она вот уже тает. Ария так и называется «Люблю и таю».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Юлия Казанцева, кандидат искусствоведения, пианист, лауреат международных конкурсов. Прозвучала у нас сейчас ария «Люблю и таю» из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка». В этом году 175 лет со дня рождения Николая Римского-Корсакова. И мы решили поговорить сегодня о нем, потому что его собратьях по «Могучей кучке» речь в этой студии уже шла, а он как-то у нас оставался в стороне, как Константин Мацан признался, ему все это время было несколько обидно за его любимого композитора.
Я ждал этого разговора.
Вернемся мы буквально через минуту. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».